Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Воскресенье как выходной. Как появился этот день и что кардинально изменилось в связи с ним. Храм при МГИМО. Как случилось, что в этом вузе появилась христианская община? Художник Николай Ге. Почему его работы, вызывавшие столько сомнений у современников, стали актуальны сейчас? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В 321 году по указу римского императора Константина Великого воскресенье было объявлено выходным днем. По некоторым данным, произошло это 7 марта. День, к которому мы так привыкли, не всегда, оказывается, считался выходным. В разных языках воскресенье называют по-разному, но во всех странах, где распространено христианство, есть представление о воскресном дне как о Малой Пасхе. Почему это так и как все начиналось? Попробуем разобраться вместе с историком, богословом Тимофеем Китнисом. Он с нами на связи по телефону. Здравствуйте, Тимофей.
Добрый вечер.
Это рядовое событие, казалось бы, учреждение нового выходного дня, которым вместе с тем мы пользуемся до сих пор. Как оно повлияло тогда на римское общество и что из этого влияния сохранилось до наших дней?
На мой взгляд, вот этот вот указ учреждения выходного дня воскресенья, да, переменил вообще всю систему координат в древнем обществе. Потому что выходной сам по себе – это не просто день, когда человек отдыхает от своих забот, просто физически отдыхает. Это время, когда он вырывается из такого вот бытийного круга, да, из рабочего круга, и может заняться подчас и отвлеченными вещами. Именно выходной день, как он существовал во времена Константина, люди выходили, общались. И, по сути дела, в первую очередь, когда вот был издан этот указ, все, в том числе язычники, потому что указ носил, безусловно, прежде всего миссионерский, да, характер, в первую очередь люди задали вопрос, а почему? А в чем причина именно вот этого дня? А почему именно все-таки вот указ вышел? Почему обратили внимание? Что такое изменилось в обществе? И люди получали совершенно точный ответ. Во-первых, они узнавали. Даже тот, кто не знал о том, что произошло вот 3 века назад. Что в мир пришел Спаситель. Что он умер и воскрес. Многие люди в это время, безусловно, стали внимательнее относиться к тем христианским общинам, к своим соседям-христианам, на которых до этого либо, не обращали внимания, либо даже вот преследовали, да, вот как было в недалеком прошлом. Теперь они совершенно иначе смотрели на тех людей, которых вот они знали раньше как христиан. Они их слушали, они узнавали, они приходили к храмам и участвовали вот после богослужения, была такая традиция в то время, как раздача милостыни, как вот просто люди садились за общий стол и обедали, разговаривали. Да, так называемая постлитургическая агап. И, конечно, не сразу, быть может, но достаточно быстро. Все вот это вот огромное пространство Римской империи, от Атлантического океана до Армянских гор, да, и от Англии до Египта, узнало о том, что вот как раз Христос воскрес. И постепенно каждый свою жизнь, да, каждого свое вот еженедельное бытие, свою рабочую неделю заканчивал именно, пусть даже пока теоретически, знанием о том, что вот завтра будет выходной. Но этот выходной посвящен тому, что пришел Спаситель мир, и была Пасха. И более того, вот это вот воспоминание, это не просто вот какое-то далекое, историческое, пусть положительное, да, воспоминание. Дело в том, что в каком-то смысле слова воскресный день проповедовал. И во времена вот не столь далекие, то, что вот мы помним, период существования советской власти, когда в целом религия была в лучшем случае не приветствовалась, так вот мягко сказано, в 70-е годы, а в 30-е, 40-е была просто-напросто гонима. Тем не менее, даже вот в тех реалиях любой советский школьник рано или поздно задавал вопрос, а что за такой день, воскресенье, что он означает? Что означает понедельник, там, вторник, среда? А что означает воскресенье? И как бы там ни было, любой самый, что называется, яростный атеист вынужден был говорить, что этот день посвящен тому событию, что когда-то вот приходил Христос, в него вот верили, он умер, но и воскрес. Поэтому он называется воскресенье. Дальше уже, конечно, все остальное за кадром, но, тем не менее, сам факт вот этого вот праздника, учреждения, как видите, он даже работал вот в наше время, имеется в виду вот советский период, и продолжал свою вот такую вот миссионерскую миссию нести.
Да, действительно, миссионерское значение очень большое получается. Люди каждую неделю вспоминали о том, что Христос воскрес, и каждое воскресенье – это Малая Пасха.
Да.
Спасибо вам большое за комментарий. Тимофей Китнис, историк, богослов, был с нами на связи по телефону. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Очевидец.
6 марта, в воскресенье, святейший патриарх Кирилл осветил храм при МГИМО, храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Многие, кто помнит МГИМО по советскому времени, воспринимают это не иначе, как чудо. Трудно было предположить, что в таком вузе может появиться христианская община. И уж тем более, что недалеко от территории института может появиться храм. История его создания началась еще в 2007 году. Порой со стороны приходилось слышать недоумение, зачем он нужен там. Или даже возмущение, дескать, в стране изменился тренд, и вот, пожалуйста, даже при МГИМО храм строят, какой кошмар. Все эти вопросы отпадают сами собой, когда люди оказываются в самом храме. Например, в воскресный день. Там уже сейчас огромная община, несколько сотен человек, среди которых и местные жители, и преподаватели, и студенты. Появление этого храма они воспринимают именно как чудо. Долго они ждали, долго собирали деньги, долго вместе молились о строительстве. По словам ректора МГИМО Анатолия Туркунова, уже сейчас храм кажется намоленным. И связано это с тем, что история православной общины в МГИМО насчитывает не одно десятилетие.
Православная церковь сыграла гигантскую роль в становлении государства российского. И хотя эта традиция в послереволюционный период была прервана, да и то не до конца. И хочу напомнить, что самые страшные годы для страны, годы Великой Отечественной войны, православная церковь вновь играла огромную роль. И приходы сыграли огромную мобилизующую роль для духа русского в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Я уже не говорю о том, что многие священники воевали на фронтах, были в партизанском движении и так далее. Поэтому православная церковь никогда не прекращала укреплять наше российское государство. Что касается общины, то она тоже существовала и в 40-х, 50-х, 60-х годах. Она, конечно, не действовала в открытую, но все знали друг друга, те, кто посещал церковь. И относились друг к другу, ну, как говорится, и так по-товарищески, но в данном случае еще и знали, что являются людьми православными. В 2005 году, уже находясь в очень таких товарищных отношениях с митрополитом Кириллом, мы договорились о аудиенции патриарха Алексия и доложили ему о том, как обстоит дело у нас с общиной, и попросили поддержать создание строительство церкви патриаршу подворье при МГИМО. И он сразу подписал указ в этот день после беседы. С этого времени община-то действует довольно активно. И построили временный храм, где начались службы. И вот почему этот храм сегодня таким намоленным кажется. Потому что я не знаю, почувствовали ли вы, но когда выходишь в этот храм, он не кажется новоделом, новостроем. Здесь есть уже, где наверх поднялся даже. Есть вот ощущение такого церковного духа.
Конечно, появление храма Прим-ГИМО – это событие, значимое не только для этого конкретного вуза и жителей района, где он построен. Мы коснемся еще немного этой темы в разговоре с другим прихожанином этого храма Владимиром Легойдой в следующем часе «Светлого вечера».
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы обращаемся к сайту fama.ru и журналу «Фома». Статья о художнике Николае Ге есть и на сайте, и в журнале. И это очень интересная личность. Многие его работы современники не поняли и не приняли. То, как он изображал Христа, казалось слишком натуралистичным. А Ге вообще по-своему понимал евангельскую историю. Для него Евангелие было просто учебником нравственности, и непонятно из этой его логики, как быть, например, с фактом воскресения Христова, то есть с событием, которое перевернуло весь ход человеческой истории. Но почему художник именно так Евангелие прочел? И в чем обратная сторона этого его опыта? В нашей студии редактор раздела «Культура» журнала «Фома» Виталий Каплан. Здравствуйте, Виталий Маркович.
Добрый вечер.
А почему вы вообще решили в миссионерском журнале остановиться на таком художнике, как Николай Ге?
Потому что свидетельство о Христе возможно разными способами. Можно это делать непосредственно, а можно в качестве примеров культурной жизни приводить такие произведения, которые явно, непосредственно свидетельствуют о Христе. Это нормально и правильно. Но также разговор о Христе возможен и в случаях гораздо более сложных, вроде того, о котором мы говорим сейчас. Да, Николай Ге – это художник, с одной стороны, гениальный, и его гениальность в художественном отношении, по-моему, никем не оспаривается. А с другой стороны, это человек, чьи религиозные искания были все-таки очень далеки от традиционного христианства. Но когда мы говорим о нем, то мы, может быть, сами лучше понимаем, в чем же стоит суть нашей веры. Говоря о его ошибках, мы понимаем, что есть ошибки, а есть правильный ответ. Иногда такой вот разговор об ошибках в гораздо большей степени может навести человека на правильный ответ, чем если этот ответ ему дается сразу в разжеванном виде. И, естественно, у людей и верующих, и ищущих, и воцерковленных, и малоцерковных возникают вопросы. А как же относиться к его творчеству? Не в художественном отношении, здесь все понятно, а в духовном. Считать, что это творчество душевредно, что оно не нужно. Или, наоборот, думать, что вот на полотнах Николая Ге раскрываются какие-то глубочайшие духовные смыслы. Надо ответить на этот вопрос, если этот вопрос действительно у людей есть. Я думаю, что надо. Ситуация поколения Ге, поколения русской интеллигенции XIX века, эта ситуация не такая уже уникальная. А те проблемы, которые перед ними вставали, несколько в иной форме встают и сейчас перед современными людьми. И поэтому, если мы поймем, что же, собственно, происходило с Николаем Ге и с его современниками, а почему они прошли мимо Христа, может быть, мы лучше поймем и самих себя, и это позволит нам избежать каких-то ошибок.
А что происходило с Николаем Ге и его современниками в таком случае?
А с ними происходило вот что. Люди это были очень хорошие, очень правильные, очень высоконравственные, но при этом в своем и интеллектуальном, и духовном развитии они прошли мимо церкви. Да, формально они все были крещенными верующими людьми, и, в общем-то, мало кто из них демонстративно рвал с церковью, но церковь для них была неким архаизмом. Церковное учение они, как правило, не знали, не понимали. Считали, что новое время, новый век, развитие науки, развитие техники должно качественно изменить человечество, и на этом новом этапе развития нужно иначе уже и христианство воспринять. Отсюда такой интерес к Ренану, Штраусу, историкам, которые пытались пересказать христианство для образованного европейца, оставив только нравственное поучение о хорошем человеке по имени Иисус. И Ге, естественно, не избежал этого общего настроения умов. Такое настроение действительно было не только с художниками, это было и с писателями, и с учеными. Действительно, это громадная беда, громадная трагедия, что в XIX веке интеллигенция и церковь, в общем-то, прошли мимо друг друга. Да, были исключения, был Достоевский, был Гоголь.
Леонтьев.
Леонтьев, но это все-таки именно исключение из общего правила.
Виталий Маркович, ну, когда вы говорите о том, что интеллигенция прошла мимо церкви, значит ли это, что она автоматически прошла и мимо Христа?
А как интеллигенция могла правильно понять Христа, правильно с христианской точки зрения, если она проходила мимо церкви и, соответственно, не знала и церковного учения о Христе? Естественно, Христа интеллигенция принимала, но принимала как? Принимала в виде некого нравственного идеала, некого образца, на который нужно ориентироваться каждому хорошему человеку. Это, собственно говоря, не тот Христос, в которого мы веруем. Они верили в хорошего человека, который произносил замечательные мудрые проповеди и которого нехорошие люди жестоко казнили. И это должно нас научить хорошо относиться к людям, любить друг друга и далее, и тому подобное.
Виталий Маркович, а как в этом смысле сегодня с позиции уже 21 века относиться к тому, что можно найти в работах Ге? Ведь там есть все эти сомнения, и там скорее утверждается как раз та позиция, которую отстаивал он.
У Ге ситуация была более сложная. Он, конечно, не сводил Христа исключительно к земному такому идеалу справедливости, доброты и так далее. Ге понимал, что Христос – это все-таки не просто хороший человек. Но, тем не менее, для него Христос был не столько богочеловеком, не столько живой личностью, сколько неким символом, некой идеей. Поэтому, если вопрос ставить вот так вот с предельной жесткостью, надо или не надо смотреть работы Ге, полезны они современному человеку или не полезны, я бы сказал так. Для глубоко верующего, воцерковленного человека, конечно, в работах Ге не найдется ничего такого, что его приблизит к Богу, что улучшит его представление о Христе. Но при этом знать эти работы надо, и не просто для общего развития, а для лучшего понимания того, что происходило тогда с русской интеллигенцией, какие ошибки она совершила, какие соблазны ее подстерегали, потому что эти ошибки, эти соблазны можно совершить и здесь, и сейчас.
И к чему это все привело, мы теперь тоже уже знаем.
Да. Им было сложнее, чем нам. Мы, по крайней мере, можем учиться на опыте этого поколения. Им не на чем опыте было учиться. Ну, кроме того, есть еще один аспект. Мы живем, в общем, в таком достаточно черством мире. А в мире, где на нас льются такие громадные потоки негатива, которые наша психика уже не способна адекватно воспринять, в результате срабатывают защитные механизмы психики, и мы становимся более черствыми, более равнодушными. И нас уже как-то меньше трогают и страдания окружающих нас людей, и страдания Христа на кресте. Так может быть, в каких-то отдельных случаях работы Ге могут действительно вывести нас из этого состояния черствости, из этой скорлупы, которую мы сами себе, в общем-то, создали вокруг себя. То есть у Ге была фраза «я хочу сотрясти их мозги», это он говорил о своих современниках, может быть, их мозги сотрясать и не надо было, а вот наши гораздо более черствые мозги иногда в такой встряске нуждаются. То есть здесь, возможно, примерно тот же эффект, какой был от фильма Мела Гибсона «Страсти Христова».
Мне тоже эта аналогия пришла на ум. Спасибо вам большое за комментарий. Виталий Каплан, редактор раздела «Культура» журнала «Фома», был в нашей студии, и мы говорили о публикации, посвященной Николаю Ге, которая есть и на сайте «Фомы», и в последнем мартовском выпуске этого журнала. «Во что верил Николай Ге?» – так называется эта статья. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. И несколько слов о погоде. Эту рубрику мы готовим совместно с нашими партнерами «ГИСМЕТЕО». Речь пойдет о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово моему коллеге Алексею Пичугину.
В Иркутске погода в ближайшие дни будет крайне нестабильной. По словам синоптиков из ГИСМЕТЕО, температура воздуха поднимется от минус 11 в субботу ночью до плюс 10 в понедельник. Днем в субботу пасмурно, возможен снег и около 3 градусов мороза. В ночь на воскресенье до минус 7, а днем около 6 градусов, но уже со знаком плюс. Осадков при этом синоптики не прогнозируют, и будет светить солнце. В Иркутске гастролирует знаменитый аргентинский певец-композитор Мартин Альварадо. Его называют одним из лучших артистов танго нового поколения. Выступит он в областной филармонии в воскресенье 13 марта. В Омске в субботу до минус 7, а днем до плюс 3, ясно и без осадков. В воскресный день ночью минус 4, днем снег и около 0. В историко-краеведческом музее интересная выставка. Называется она «Реклама в Российской империи». Все знают, что двигатель у торговли появился не вчера. Российская дореволюционная реклама очень интересна художественными решениями, необычными для современного человека слоганами, и на современную рекламу совсем не похожа. Зато она сохранила и очень хорошо передает подлинный дух ушедшей эпохи. В Москве похолодает, но не сильно. В субботу ночью минус 2, днем плюс 2, пасмурно и возможен мокрый снег. В воскресенье погода существенно не изменится, днем 0 минус 2 и также будет идти снег. В столице продолжаются гастроли театра марионеток Ризо Габриадзе. Уникальны они тем, что театр редко покидает родной Тбилиси. Я напомню, Ризо Габриадзе написал сценарий ко многим знаменитым советским фильмам, экранизировал которые в основном Георгий Данелия. Самые известные ленты – «Мимино», «Не горюй» и «Кин-дза-дза». Посмотреть спектакли театра, а также выставку, приуроченную к 80-летию самого Габриадзе, можно в Музее Москвы на Зубовском бульваре. Хорошей погоды и нескучных выходных желает вам радио «Вера» и ведущий российский портал погоды gismeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за вести о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер продолжается. Этот час с вами провела я, Алла Митрофанова, и через несколько минут в этой студии ко мне присоединится Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. А в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. Время поста приближается. Это, конечно, особое время для молитвы. Пост еще не наступил, но как-то чувствуется уже, что все к тому идет. И пока еще переходное время сейчас, пусть у нас прозвучит Марио Ланса. Это очень яркий тенор 20 века. И в его исполнении «Молитва Господня» или «Отче наш». Our Father, which art in
not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
Светлый вечер. На радио «Вера».